Помните в детстве вопрос, когда вы приходили и начинали оправдываться своей маме за что-то, что вы сделали, и ваша мама говорила вам: «А вот если бы все прыгнули в колодец, ты бы тоже прыгнул в колодец?» И так стоишь, смотришь на маму и думаешь: «Я не знаю, что ответить на этот вопрос». Потому что, с одной стороны, нет, а с другой стороны, ну, такой хороший аргумент только что был в том, что все это делают, и я это делаю, поэтому почему бы нет? Аргумент, который всегда нас ставил в тупик. Когда наступает кризисная ситуация, когда наступает кризисная ситуация, в том числе и в политике, очень часто все мы поддаемся прежде всего голосу толпы. Поддаемся всего прежде всего голосу людей с одной или с другой стороны, которые кричат громче всего. Страсти накаляются, мы теряем друзей, теряем близких друзей. Просто потому, что нам очень важно до хрипоты вот сейчас высказать свою позицию. Именно из-за того, что происходит сейчас в нашей стране, происходит сейчас братской, родной стране рядом с нами, мы решили изменить сегодня расписание проповеди, и вместо того, чтобы завершить цикл, посвященный жизни святого апостола Петра, мы решили посмотреть сегодня на Священное Писание. Посмотреть на Священное Писание, на то, что оно говорит о христианском патриотизме, что оно говорит о вопросах подчинения власти, почему стоит подчиняться властям, что оно говорит относительно активной гражданской позиции христианина, что оно говорит относительно вопросов, в которых государство не властно надо мной, что оно говорит о том, как отдавать Богу то, что принадлежит именно Богу. Сегодня мы будем смотреть эти отрывки, эти места в Священном Писании для того, чтобы разобраться в них, для того, чтобы сформировать свою позицию по этим вопросам, для того, чтобы сбавить накал страстей, который сейчас зашкаливает и в социальных сетях, и в нашей жизни. Потому что, когда мама задает вопрос: а стал бы ты прыгать в колодец вместе со всеми остальными, она его задает, потому что ей гораздо важнее то, что происходит в нашем сердце, а не в сердце всех остальных людей. И точно так же Господь обращается к нашему сердцу. Ему гораздо важнее то, что происходит в нашем сердце, а не то, что происходит с толпой. Его геополитические интересы – это интересы души. Вот что для него важно, вот что него важно более всего. Потому что сердце вечно, а политика очень быстротечна. Сегодня она есть, а завтра она совсем другая. Но сердце, душа человека не меняется. Давайте начнем с очень непростого отрывка Священного Писания. Давайте начнем с 13 главы послания римлянам. В почтении Господа снова его встанем. Этот отрывок есть у вас в ваших бюллетенях, и этот отрывок сейчас есть на экране. Вы можете следить за тем, что на экране, либо вы можете следить за тем, что у вас написано в ваших бюллетенях, или открыть Священное Писание. «Каждый человек должен подчиняться правящей власти, потому что нет власти, не установленной Богом. Все существующие власти установлены Богом, следовательно, тот, кто восстает против власти, восстает против установленного Богом. И кто так поступает, тот сам на себя навлекает суд. Правители страшны не тем, кто делает добро, а тем, кто делает зло. Если хочешь жить без страха перед властью, делай добро, и получишь от нее похвалу. Она на службе у Бога для твоего блага. Если же ты делаешь зло, то берегись. Она не напрасно носит меч. Она слуга Бога, орудие его гнева против того, кто делает зло. Так что необходимо подчиняться власти не только из страха перед наказанием, но и по совести. Вы и налоги платите, потому что стоящие в власти Божьи слуги, посвящающие себя своему делу. Так что отдавайте всем то, что надлежит, кому налог – налог, кому пошлину – пошлину, кому страх – страх, кому честь – честь». Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты исполнил нас Духом Святым, о том, чтобы Ты помог нам увидеть, что подчинение властям – это вопрос доверия Тебе. Это вопрос действия, и это вопрос души. Помоги нам, Господь, не только понять это, но и применить это в нашей жизни. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. Прежде чем мы начнем разбирать этот отрывок и смотреть на другие отрывки, есть одно очень важное замечание, с которого нужно начать. Подчинение властям, то, о чем мы будем говорить сегодня, не означает согласие. Подчинение властям не означает, что вы согласны с позицией властей. Не означает, что вы поддерживаете позицию властей. Не означает, что каким-то образом вы разделяете эту позицию. Подчинение властям – это не вопрос согласия. Мы говорим сейчас не о том, что вы должны поменять свою позицию. Мы говорим о том, чем является вопрос именно подчинения властям. Поэтому вот три вещи, на которые мы обратим сегодня внимание. Прежде всего, то, о чем пишет Павел. Подчинение властям – это вопрос доверия. Доверие прежде всего Богу. Подчинение властям – это вопрос доверия. Второе. Подчинение властям – это вопрос действия. Активная христианская гражданская позиция – это вопрос действия. И, наконец, третье. Подчинение властям – это вопрос души. Вопрос того, что происходит в моем сердце. Вопрос того, какие отношения у меня с Богом. Это вопрос души. За что отвечает государство? На что распространяется власть государства? И вообще, что такое власти? Очень простое определение. Власти – это человек или группа людей, которые наделены правами и полномочиями большими, чем у других граждан страны, ради организации общественной жизни. Они наделены правами и полномочиями ради организации общественной жизни. Сюда входит правопорядок, сюда входит милиция. Сюда входит армия, вопросы защиты страны не только внутри, но и защиты страны извне. Это вопрос государства, то, что Павел называет власти, которые носят меч. Им дан меч для того, чтобы защищать порядок внутри страны, для того, чтобы защищать страну извне. Это вопрос налогов. Это вопрос того, когда власть собирает деньги для того, чтобы в том числе заботиться об обществе, заботиться о правопорядке, заботиться об армии в этой стране. Вот это вопросы, за которые отвечает государство. Это вопросы, в которые не вторгается церковь. С другой стороны, власть не может отвечать за нравственность, потому что не всякий грех является правонарушением. Есть вещи, которые являются грехом, есть вещи, которые идут вразрез с нашими убеждениями, есть вещи, которые мы считаем являются преступлением против Бога. Мы, как верующие люди, вопросы нравственности, вопросы спасения. Не всякий законопослушный гражданин оказывается в раю. Просто быть законопослушным гражданином не является еще критерием, по которому Господь будет пускать людей в рай. Вопросы спасения, вопросы того, где люди окажутся в вечности – это прерогативы церкви. Вопросы истины – не всякая пропаганда является истиной. Не всякая пропаганда является истиной. Вопросы истины в конечной инстанции – это вопросы, за которые отвечает церковь. Разделение достаточно четкое между государством и церковью. Но начинается все с вопроса именно доверия. Подчинение властям – это вопрос доверия Богу. Смиряясь перед земной властью, мы совершаем три действия. Можете записать их себе в бюллетенях сейчас. Первое. Смиряясь перед земной властью, мы поклоняемся Богу. Мы поклоняемся Богу. Второе. Смиряясь перед земной властью, мы обеспечиваем себе спокойную жизнь. Третье. Смиряясь перед земной властью, мы живем по совести, то есть мы живем в соответствии с нашей верой, мы живем в соответствии с нашими убеждениями. Три вещи, которые мы делаем, когда мы поклоняемся властям. Таким образом, мы показываем свое доверие Богу, не властям, а именно Богу. Начинается все с того, что нет власти, не установленной Богом, то, о чем пишет Павел. Павел указывает здесь на представление, которое было свойственно древним людям, и которое мы зачастую теряем сегодня. Представление о том, что отношение к власти – это не только отношение к инспектору ГАИ, который тебя остановил. Удивительно, что во втором послании к Тимофею в конце своей жизни апостол Павел пишет: «Знай, что в последние дни наступят тяжкие времена, люди станут эгоистичны, корыстны, хвастливы, горды, кощунники, непослушны родителям. Ну где, почему вот в этом списке находится место для человека, у которого двойка за поведение дома? Почему апостол Павел решил, что неблагодарны, нечестивы, бездушны, непримиримы, клеветники, несдержаны, жестоки, будут ненавидеть добро, предавать, будут безрассудны, надменны, будут любить удовольствие больше, чем Бога? Почему вот это все равняется тому, что непослушны родителям? Каким образом непослушны родителям вписывается в этот контекст? В послании Ефесянам знаменитый кодекс домашнего поведения, где Павел говорит: «Дети, будьте послушны своим родителям в Господе, это ваш долг». Дальше он говорит о том, что это первый завет с обещанием, с обетованием, что если это будет происходить в обществе, то общество будет процветать. Евреи очень серьезно воспринимали непослушание детей. Очень серьезно. Непослушание детей в Ветхом Завете карается смертной казнью. Потому что нет, власти не от Бога. Вся власть – это одна цепочка. И начинается все с послушания детей родителям. В нашей жизни все взаимосвязано. Очень сложно быть человеком, который не послушен своим родителям, но который потом каким-то образом становится законопослушным гражданином. Но очень часто люди, которые были непослушны своим родителям, это люди, которые были потом непослушны учителям в школе, это были люди, которые потом стояли на учете в детской комнате милиции. Это все взаимосвязано, это одна цепочка послушания, это одна цепочка власти, которая прослеживается в нашей жизни. Практически невозможно быть честным на работе и обманывать свою жену. И наоборот, очень сложно, когда ты привык обманывать всех людей вокруг тебя, оставаться верным кому-либо. Все в нашей жизни очень тесно взаимосвязано. Я понимаю, что в какой-то степени я упрощаю. Но вспомните на мгновение. Вспомните на мгновение ребят, с которыми вы учились. Ребят, вместе с которыми вы были в школе. Вспомните из них ребят, у которых были проблемы дома. И как много из этих ребят, у этих ребят потом были проблемы и с учителями, и с милицией, и со всеми остальными. Потому что все взаимосвязано. Подчиняясь власти, мы доверяем Богу, и таким образом мы поклоняемся Богу. Это вопрос доверия. Потому что в конечном итоге, когда мы говорим о том, что власть у нас ужасна, коррумпирована, и я не буду ее слушаться. Мы говорим: Господи, у Тебя очень хорошо получается сотворить мир. У Тебя очень хорошо получается умереть на кресте. Но вот в вопросах управления тем, что происходит сейчас в моей жизни, у Тебя получается намного хуже. Ты не контролируешь то, что происходит в нашей стране. Ты не контролируешь то, что происходит в нашем обществе. Просто не контролируешь. И так хочется в этот момент все взять в свои руки. И это точно такое же неповиновение, как неповиновение Христу. Подчинение властям – это вопрос доверия. Подчинение властям – это вопрос поклонения Богу. Посмотрите дальше, что пишет Павел. Это не только вопрос поклонения Богу. Павел говорит: правители страшны не тем, кто делает добро, а тем, кто делает зло. Если хочешь жить без страха перед властью, делай добро и получишь от нее похвалу. Если хочешь жить без страха перед властью, делай добро, и ты получишь от этой власти похвалу. Представитель власти на службе у Бога для твоего блага. Если же ты делаешь зло, то берегись. Он не напрасно носит меч, он слуга Божий, орудие его гнева на того, кто делает зло. Так что необходимо подчиняться власти не только из страха перед наказанием, но и по совести. В первом послании Петра Петр пишет: «Ради Господа подчиняйтесь всякой власти, установленной людьми, будь то императору, как наивысшей власти, или наместникам, назначенным им, чтобы наказывать делающих зло и поощрять делающих добро. Бог хочет, чтобы, делая добро, вы прекратили невежественные разговоры глупых людей, хоть вы и свободные люди. Смотрите, чтобы ваша свобода не стала прикрытием зла, ведь вы, слуги Божии, оказываете всем уважение, любите братство, бойтесь Бога и почитайте императора. Зачем? Затем, чтобы жить спокойной, мирной жизнью. Мы проявляем доверие Богу в почитании и властям ради того, чтобы жить спокойной, мирной жизнью, спокойной жизнью. Потому что так часто мы скатываемся к тому, чтобы говорить, что нас преследуют, нас гонят, как христиан первого века. Когда мы не совсем честны в том, как мы платим налоги, когда мы не совсем честны в том, как мы заботимся о помещениях, о зданиях, и мы говорим, что нас гонят как христиан, нас гонят за нашу веру. Нет. Нас гонят за то, что мы не делаем вещей, которые мы должны делать, как любые члены этого общества. Мы страдаем не потому, что мы страдаем за истину. Мы страдаем, потому что мы просто не выполняем, не соблюдаем законы нашей страны. Поэтому мы страдаем. Поэтому. И это очень важно понимать. Чтобы избавиться вот от этого ореола мученика. Потому что если я нарушаю правила дорожного движения, и ко мне подходит инспектор ГИБДД и штрафует меня, он штрафует меня не потому, что я еду в церковь, а потому что я нарушаю правила дорожного движения. И Павел говорит о том, что мы подчиняемся властям. Это проявление нашего доверия Богу. Это проявление нашего прославления Богу. И это проявление того, что мы доверяем, что Бог будет заботиться о нас и даст нам спокойную жизнь. И следующий момент, о котором пишет Павел, что это не просто спокойная жизнь. Запишите себе, что это жизнь по совести. Так что необходимо подчиняться власти не только из страха перед наказанием, но и по совести. Я честно признаюсь, я стал соблюдать скоростной режим в Москве, потому что везде камеры понатыкали. Ну, невозможно платить штрафы больше. Поэтому я соблюдаю скоростной режим в Москве. Но насколько лучше было бы сказать, что я соблюдаю скоростной режим в Москве, потому что я живу в соответствии со своей верой. Потому что я законопослушный христианин. Потому что я поступаю по совести. По совести, а не из страха наказания. Это совсем другое, это совсем другой уровень доверия и взаимоотношений с Богом, когда я делаю что-то не потому, что я боюсь, что меня поймают, но потому что таким образом я проявляю доверие к Богу. Потому что таким образом я живу в соответствии со своей верой, со своими убеждениями. Потому что когда я проявляю вежливость к инспектору ГИБДД, к налоговому инспектору или к кому-то еще, к человеку, который сидит на паспортном контроле, я проявляю к ним вежливость не из страха наказания, а из своей веры. Потому что я вижу человека передо мной, которого так же любит Бог, как Он любит меня, за которого умер Бог, так же, как Он умер за меня, и я проявляю, я проявляю эту элементарную вежливость из своей веры. Я живу по совести. Три вещи. Мы проявляем доверие тем, что мы поклоняемся Богу, будучи послушными властям. Мы проявляем доверие Богу, потому что мы хотим жить вот такой жизнью. Мы живем по совести, то есть в соответствии со своей верой. Мы блаженны тогда, когда нас гонят. Мы блаженны тогда, когда нас преследуют. Но только если это делают, только если это происходит. Потому что мы действительно не совершили ничего противозаконного. Достаточно долгое время для меня стихами, которые одновременно выводили меня из душевного равновесия, и стихами, которые служили таким ориентиром для меня, были слова, сказанные о пророке Данииле. В книге пророка Даниила мы читаем о том, что люди, его враги, буквально, они не смогли найти против него ничего, кроме того, что было в законе Божьем. То есть человек жил настолько законопослушной и праведной жизнью, что для того, чтобы подставить этого человека, его врагам нужно было найти что-то, что было записано, что было написано в его вере, в его взаимоотношениях с Богом. Только так его можно было каким-то образом скомпрометировать, только так. Слова эти выводят из душевного равновесия, потому что начинаешь исследовать свою жизнь и понимаешь, что, скорее всего, можно найти вещи в моей жизни, которые не имеют никакого отношения к Священному Писанию для того, чтобы скомпрометировать меня. А должно же быть так, как у пророка Даниила. Нет ничего. Ничего. Что можно сказать против него, кроме того, что написано в Священном Писании. Послушание властям – это вопрос доверия Богу. Потому что сердце вечно. Политика и все остальное очень быстротечно. А сердце вечно. Когда я впервые прочитал эти слова в послании Римлянам, я помню, где я находился, мы спорили как раз, это я только-только пришел к Богу, мы спорили с одним другом относительно веры, относительно послушания властям, относительно того, следует ли слушаться властей или не следует слушаться властей. И он мне прочитал эти стихи. Послание Римлянам, 13 главу. И знаете, бывают моменты в жизни, когда ты читаешь отрывки Священного Писания и всем сердцем их ненавидишь. И для меня это был как раз такой момент. Я читал этот отрывок Священного Писания, и я всем сердцем ненавидел его. Потому что я не хотел так слушаться властей. Я не хотел быть вот таким гражданином. И я использовал аргумент, который казался мне просто неубиваемым аргументом. Я сказал, хорошо, означает ли это, что я должен слушаться таких людей, как Сталин? Потому что в истории нашей страны как раз совсем недавно были такие правители, как Иосиф Виссарионович Сталин. Означает ли этот отрывок, что я должен слушаться такого правителя? И мой друг дальше выбил у меня почву из-под ног. Он сказал, а ты помнишь, кто был римским императором, когда эти стихи были написаны? Я очень хорошо помнил, кто был римским императором. Когда Павел пишет эти слова в Риме, правит Нерон. Даже по меркам римских императоров это был ужасный император. Даже по меркам коррупции древнего мира это был человек, понимаете, мы сегодня шутим там, да, в нашей стране, в Украине мы шутим по поводу золотого унитаза Януковича. Нерон выстроил себе дворец, который был целиком сделан из золота. И он не просто выстроил себе дворец, он поджег город. Он спалил Рим, он сжег буквально две трети города для того, чтобы на третьей территории, одна треть, 30% города были застроены его личным дворцом. Причем не просто застроены его личным дворцом, дошло до того, что Нерон, у него было столько места в Риме, что он сказал, давайте сделаем здесь искусственный водоем. Давайте построим здесь искусственное море. И построил его. Искусственное море. У человека просто фантазии не хватало на то, что можно еще построить в городе, кроме искусственного моря. Одна треть города. Нерон убил свою мать. И когда пришли наемные убийцы для того, чтобы убивать мать, она сказала, ударьте в живот, потому что из этого чрева вышел Нерон. Даже по меркам римских правителей. Это был ужасный правитель. Петр, Павел призывают подчиняться ему. Петр и Павел заплатят за это своей жизнью. Это не просто слова для Петра, это не просто слова для Павла. И Петр, и Павел отдадут свою жизнь за эти слова. Мне нечего было сказать. Мне нечего было сказать тогда, мне нечего сказать сейчас. Это Священное Писание. Я знаю, что один из аргументов, который мы можем использовать, и я очень благодарен Кенни за то, что, который сегодня переводит, который напомнил мне об этом случае как раз неделю назад. Один из аргументов, который мы можем использовать, это сказать, что ну, политика быстротечна, правители быстротечны, институты коррумпированы. Какой смысл мне отдавать деньги в пенсионный фонд, если я не рассчитываю на то, что когда-либо из этого пенсионного фонда я получу какие-либо, как какую-либо пенсию? Ну, потому что большинство людей, которые вынуждены отдавать деньги в пенсионный фонд, поскольку это закон в нашей стране, не рассчитывают на то, что они что-либо из этого пенсионного фонда получат. Нам всем очень нравится этот случай с вдовой, вдовой, которая отдает последнее на сокровищницу храма. Мы часто используем этот отрывок для того, чтобы напомнить людям о том, как важно жертвовать, и о том, что на самом деле важно не сколько ты жертвуешь, а с каким сердцем. Сев напротив сокровищницы храма, Иисус смотрел, как люди кладут в нее деньги. Многие богачи бросали помногу, но вот подошла бедная вдова и бросила всего две мелкие монеты. Иисус подозвал учеников и сказал им: «Говорю вам истину, эта бедная вдова положила больше всех, кто клал в сокровищницу, потому что все давали от своего избытка, а она от своей нищеты положила все, что у нее было на жизнь». И мы все умиляемся этой истории, мы все умиляемся вере этой вдовы, мы все говорим о том, как важно жертвовать. Забываем о простой истине. Иисус знает, что храма скоро не будет. Иисус знает, что эта женщина отдает последнее на поддержание здания, которое уже не важно, которое в самое ближайшее время римляне разрушат, разрушат в буквальном смысле слова до основания, разрушат, оставив одну стену, стену, которую до сих пор евреи называют стена, а весь остальной мир называет, вспоминая слова того римского центуриона. Вот возле этой стены, евреи, вы будете обмакивать свой храм, которого больше нет и никогда больше не будет. Стена плача. Единственная стена храма. А Иисус говорит о том, что эта вдова – пример. Она пожертвовала все, потому что Христу гораздо важнее сердце, а не пенсионный фонд, не храм, не что-то еще. Она отдала все, и Христос видит это. Послушание – это прежде всего вопрос доверия Богу. Второе. Послушание – это вопрос действия. Действие, потому что мы призваны не забывать, запишите, не забывать молиться. Запишите себе в бюллетенях. Мы призваны не забывать молиться. Мы призваны не лениться трудиться, не лениться делать то, что от нас зависит. Мы призваны не путать людей с системами или духами. Три вещи. Подчинение – это вопрос действия. Подчинение, послушание – это вопрос того, что мы делаем. И первое, с чего начинается – это молитва. В прошлый раз мы начали с вами богослужение именно с этого. Я прежде всего прошу тебя, совершайте молитвы, прося, ходатайствуя, благодаря за всех людей, за царей, за всех находящихся у власти, чтобы у нас была возможность жить мирно и спокойно, в благочестии и достоинстве. Это хорошо и приятно Богу, нашему Спасителю, ведь Он хочет, чтобы все люди были спасены и познали истину. Первое послание Тимофею. К тому моменту, когда Павел напишет второе письмо Тимофею, он будет знать, что его жизнь подошла к концу. Второе письмо к Тимофею станет последним письмом, которое Павел напишет, последним произведением, которое он напишет. Даже здесь Павел уже отдает себе отчет в том, что надежды на спасение нет. Даже здесь он понимает уже, что его ожидает смертная казнь. И несмотря на это, говоря о богослужении, он говорит: первое, с чего вы должны начать богослужение, это с того, чтобы молиться, просить Господа за всех. За царей, за губернаторов, за всех. Вы должны начать с того, чтобы молиться за власти в вашей стране, для того, чтобы вам жить спокойно. Вы должны начать с этого. Патриотизм очень часто становится чем-то ужасным, потому что патриотизм очень часто носит маску возвышения. Мы лучше, потому что мы более духовные, потому что у нас есть армия, а у вас нет армии, поэтому мы лучше, и мы можем делать то, чего вы делать не можете. Мы лучше, потому что мы не спалили половину своего города ради какой-то непонятной революции, для того, чтобы вот привести к власти каких-то непонятных олигархов. Мы лучше. Мы лучше. А с другой стороны, другие люди, которые говорят: ребята, вы не свободные. Вы толпа, вы масса, вы не можете выйти на улицу и потребовать, чтобы ваше правительство было подотчетно вам. Вы не можете этого сделать, вы хуже. Вы не Европа. У вас нет этих европейских ценностей. Мы здесь говорим о важных вещах, о судьбоносных вещах. А вы о чем вы говорите? Об Олимпиаде? Мы лучше. И с одной стороны возносятся голоса, которые говорят, что мы лучше. И с другой стороны возносятся голоса, которые говорят, что мы лучше. И люди, которые вчера еще были друзьями, сегодня готовы убить друг друга, готовы взять оружие и убить друг друга. Просто потому, что непонятно, кто на самом деле лучше. Христианский патриотизм заключается в другом. Христианский патриотизм заключается не в том, чтобы возноситься над другими народами, говоря о том, что мы лучше, чем другие народы. Христианский патриотизм заключается в том, чтобы возносить мою страну перед Богом. Возносить, не возноситься. Возносить мою страну перед Богом. Молиться за мою страну. Молиться за людей в нашей стране. Молиться за власти в нашей стране, ежедневно вознося их перед Богом. Возносить, а не возноситься. Это огромная разница. Потому что тогда, когда я возношу своих царей, мне проще принимать подданных других царей. Мне проще принимать другие народы, потому что я помню, что благодаря вере во Христа Иисуса все мы стали сынами Бога, ведь все крещенные во Христа облеклись во Христа. Нет больше ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины и ни женщины. Вы все одно во Христе Иисусе. А если вы принадлежите Христу, то тогда вы и являетесь потомством Авраама и наследниками Божьего обещания. Когда я возношу мою страну, когда я люблю мою страну, и проявляю мою любовь прежде всего в том, что я молюсь за мою страну, мне проще принимать другие народы. Потому что это больше не вопрос, кто лучше. Это не вопрос, кто более свободен. Это не вопрос того, кто более прогрессивен или того, кто сильнее. Это вопрос моего почитания Богу. Это вопрос того, что я делаю. Поэтому очень важно не забывать молиться. Очень важно помнить, что одно царство, но есть множество царств. Но Царство Божие одно. Второе. Нужно не лениться трудиться. Не забывать о том, что мы призваны сделать. В Нагорной проповеди знаменитые слова Христа. Вы слышали, что было сказано: глаз за глаз и зуб за зуб. Я же говорю вам, не мсти сделавшему тебе зло. Кто ударит тебя в правую щеку, то поверни к нему и другую. Если кто захочет с тобой судиться, чтобы отнять у тебя рубаху, то отдай ему и верхнюю одежду. Если же кто принудит тебя идти вместе с ним одну милю, иди две. Тому же, кто у тебя просит, дай, и от просящего у тебя в долг не отворачивайся. Вы слышали, что было сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я же говорю вам, любите ваших врагов и молитесь о тех, кто преследует вас, чтобы вам быть истинными сынами вашего Небесного Отца. Это не то, чего ожидали от Христа. Это не то, чего от Него ожидали. Мы не совсем видим контекст, в котором Христос произносит эти слова. Контекст очень страшный. Израиль оккупированная страна. И это оккупированная страна, в которой римские войны, потому что они понимают, ну, земля не их, территория не их, а мир им поддерживать здесь нужно. И есть определенные законы, которые израильтяне вынуждены выполнять. Если римский воин просит у тебя одежду, ты обязан ему отдать эту одежду. Если римский воин просит тебя нести его обмундирование. И вот дальше римляне проявили чудеса европейского сознания. Они сказали о том, что ну, мы не хотим, чтобы все бунтовались, поэтому давайте мы сделаем так. Давайте мы договоримся, что нести можно одну милю. Две уже нельзя. Но одну, если ты устал после марш-броска, и тебе нужно, чтобы кто-то понес за тебя твое обмундирование, вытаскиваешь человека из толпы, даешь ему свое обмундирование, и он обязан, по закону обязан нести это обмундирование одну милю. Вас никогда не удивляло, почему римские воины могут вытащить из толпы человека и заставить этого человека нести крест Христа? Это часть этого закона. Потому что это оккупированная территория. Потому что они могут себе это позволить. И люди, которые пришли послушать Христа, надеялись, что Он скажет совсем другое. Они надеялись, что Он скажет им о том, что они могут взять оружие, о том, что они скажут, что Он скажет им о том, что власти не имеют права нарушать закон. А Он говорит, тебя просят нести одну, принеси две. Тебя просят отдать часть твоей одежды, отдай всю. У тебя просят в долг, просто отдай деньги. Христос говорит о том, что ты сможешь победить сердца тогда, когда ты не будешь бороться, но тогда, когда ты будешь их завоевывать любовью. Только завоевывая их любовью, только делая то, чего от тебя не ожидают. Только таким радикальным подчинением ты сможешь изменить сердца, которые ожесточились, которые жаждут крови. Вот этим только ты сможешь преобразить мир. Таким невиданным, непонятным, подчинением, которое даже сейчас представить себе невозможно. Только так ты сможешь изменить людей. И да, Он заплатит за это цену. Он дойдет до конца. Он умрет на кресте за эти слова. И Он изменит мир раз и навсегда. Есть четыре степени гражданской ответственности. Я могу подумать. Я могу написать в социальных сетях. Недавно перед проповедью специально посмотрел, сколько у меня друзей в социальных сетях. Подумал, ну действительно, я же несколько недель назад. Единственное, что я написал на тот момент по поводу событий на Украине, я процитировал как раз Игоря Оленина, который сказал о том, что Бог одинаково любит и майдановцев, и тетушек. И тут же, получая письмо, о котором говорится, это все, что ты можешь сказать о событиях на Украине, тебя же слушают люди, ты же можешь высказаться. Я сказал, все, я больше ничего не хочу говорить, кроме того, что Бог одинаково любит и тех, и других. Можно выйти на митинг, либо можно сделать все от меня зависящее, чтобы решить проблему. Я понимаю, что очень хочется высказаться. Честное слово понимаю. Честное слово. Мне тоже хочется иногда высказаться. Мне тоже хочется иногда написать что-нибудь в социальных сетях. Это проще всего. Хочется выйти на митинг, чтобы показать наконец-то властям о том, что они подотчетны перед народом. И очень не хочется делать все от меня зависящее, чтобы решить проблему. Но честное слово не хочется. В нашей церкви нет официальной позиции относительно закона о сиротах, пресловутого закона Димы Яковлева. У нас нет официальной позиции. Мы ни разу не озвучивали нашу позицию, мы ни разу не говорили нашу позицию, просто потому что у нас нет позиции относительно этого закона. Хотя в нашей общине есть люди, у меня есть близкие друзья, которые не смогли усыновить после вступления этого закона в силу. И я видел личные трагедии людей, которые не смогли усыновить. Но позиции официальной по этому вопросу у нас нет. Потому что вместо официальной позиции по поводу закона о Диме Яковлева, законе Димы Яковлева, мы решили, что у нас будет официальная стратегия того, что мы делаем с сиротами. Того, как мы будем служить сиротам. Того, как мы будем ободрять семьи в нашей церкви для того, чтобы они могли усыновить сирот. Того, что мы будем делать, молясь за сирот, чтобы их усыновили. Того, что мы будем делать, посещая детский дом, помогая сиротам, в том числе в профориентации. Мы завтра буквально едем в детский дом для того, чтобы разговаривать с ребятами о профориентации. На следующей неделе, в воскресенье, у нас будет семинар, посвященный вопросу детей-сирот. 16 марта с часу. Семинар этот будет вести человек, который действительно является для нас примером для подражания. Михаил, который сам является отцом усыновленных детей, человеку, который действительно очень много делает для того, чтобы решить эту проблему. У нас нет официальной позиции, потому что церковь призвана не к официальной позиции. Церковь призвана к стратегии. Церковь призвана не говорить. Церковь призвана любить. Делать что-то. И в заключение хочу сказать, укрепляйтесь в Господе Его мощью и силой. Наденьте на себя все вооружение, которое вам дал Бог, чтобы вы могли устоять перед происками дьявола, потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств, против властей, против владык этого мира, тьмы и против духов зла на небесах. Мы боремся не против людей. Не против Путина, Собянина, Януковича или кого-то еще, кого хочется покритиковать и как-то обозвать. Мы боремся не против них, мы боремся против духов, мы боремся с системами, а не с людьми. С системами, а не с людьми. Вот в этом наша борьба. Это очень важно помнить. Что если завтра у кого-то из нас будет шанс рассказать тем, кто у власти, о Христе? Что если они знают о том, что мы писали о них в социальных сетях? Поможет ли это в сражении за их души или нет? И я знаю, кажется невероятным, что у кого-то из нас завтра будет возможность рассказать кому-то из властей о том, во что мы верим. За несколько недель в прошлом году, когда мы вместе с Лютеранской общиной Кафедрального собора, когда мы устраивали концерт, особое богослужение на Страстную Пятницу вместе с митрополитом Иларионом, исполняли его «Страсти по Матфею», за несколько недель начали поступать звонки от префектуры Центрального округа, от людей, связанных с кинорежиссером Павлом Лунгиным. Звонки с вопросом, мы можем забронировать для них места или нет. И, честно говоря, мы не знали, как ответить, что у нас нет мест, которые мы могли бы забронировать. Потому что у нас нет мест, которые можно забронировать. Люди приходят, и они садятся, и здесь не нужны места. Поэтому мы ответили им именно это. Мы сказали, что, извините, пожалуйста, у нас нет мест, которые мы могли бы забронировать, но если вы придете чуть пораньше, то места в первом ряду для вас, безусловно, будут, потому что вы будете единственным, кто придет чуть пораньше. Я приехал пораньше в собор во время этого концерта. Люди уже сидели здесь. Они приехали еще раньше. И я удивился тому, что они сидели на этих двух рядах, они сидели здесь. Приехали пораньше, потому что им сказали приехать пораньше, раз места забронировать нельзя. Возможность рассказать этим людям о Христе гораздо ближе, чем нам кажется. Москва, несмотря на то, что это город 15 миллионов, намного меньше, чем нам кажется. Что если они знают, что мы пишем о них? Поможет ли это в сражении за их душу или нет? Потому что в конечном итоге мы сражаемся за души, против духов, против систем, против зла. Мы не сражаемся с людьми. Мы не ведем битву с людьми из крови и плоти. Подчинение – это вопрос действия. Поэтому важно не забывать молиться, не лениться трудиться, не путать людей с системами или духами. Но что, если государство навязывает мне стандарты, которые противоречат моей вере? Что, если государство заставляет меня делать что-то, что идет вразрез с моей верой, с моими отношениями с Богом? Они, первосвященники, распявшие Иисуса, они опять велели ввести их и запретили им вообще говорить и учить во имя Иисуса. Но Петр и Иоанн ответили им: «Посудите сами, справедливо ли перед Богом подчиняться вам больше, чем Богу? Ведь мы не можем же мы молчать о том, что мы видели и слышали». Они видели и слышали, что эти люди только что убили невиновного. Люди, которые убили невиновного, приходят теперь к Петру и Иоанну и говорят: «Ребят, помолчите, пожалуйста». Петр и Иоанн знают, какую цену они могут заплатить за свои слова. Но в этой ситуации они идут против властей. В этой ситуации они идут против властей и говорят о том, что мы не можем подчиняться вам в вопросе, за который вы не отвечаете. Еще раз, власть государства распространяется на общество, на правопорядок, на армию, на налоги, но оно не распространяется на нравственность. Она не распространяется на спасение, она не распространяется на истину. И поэтому Петр и Иоанн сейчас говорят о том, что вы пытаетесь вторгнуться в вопросы, которые вам не принадлежат. Вы пытаетесь сейчас навязать мне стандарты, которые вы навязать не можете. Вы вторгаетесь в область моей души. Потому что подчинение властям – это не только вопрос доверия Богу, это не только вопрос действия, но это и вопрос души, вопрос того, что происходит в моем сердце. Бывает, что церковь пытается взять на себя полномочия светской власти и проигрывает. Бывает, что светская власть берет на себя полномочия церкви и тоже проигрывает всегда. В таких случаях христианин призван слушаться Бога, а не власть. И идти христианин призван в таких случаях за Богом, а не за властью. Два человека, которые приняли такое решение. Дитрих Бонхёфер, который еще в детстве сказал, когда ему сказали о том, что положение церкви в Германии незавидное, он сказал, что тогда я изменю это положение. Человек, у которого был шанс перед войной, его друзья обеспечили для него возможность остаться в Америке перед войной, переждать войну там далеко. На что Дитрих Бонхёфер ответил: «Если я хочу участвовать в восстановлении моей страны, если я хочу участвовать в покаянии моей страны, то я не могу быть вдалеке от моей страны тогда, когда она проходит через страдания». И вернулся в Германию. На протяжении всей войны Дитрих Бонхёфер свято верил в две вещи. Он верил в то, что режим Гитлера является настолько антихристианским, что буквально он называл Гитлера антихристом. И на протяжении всей войны он участвует в сопротивлении. Он скрывает евреев, прячет евреев, помогает им обрести свободу, сохранить жизнь. Он участвует в покушении на Гитлера. И за это в 1944 году его арестовывают и ссылают в концентрационный лагерь. Он умрет за несколько недель до войны, его повесят. За несколько недель до окончания войны. Он не будет участвовать в восстановлении Германии, он погибнет. Погибнет, потому что вера была для него дороже. Второй человек, Кори тен Бум. Женщина, которая вместе со своей сестрой стала праведницей мира. У евреев есть такое понятие «праведник мира». Люди, которые помогли спасти такое большое количество евреев во время войны. В своем доме они выстроили фальшивую стену, и за этой стеной они прятали семьи евреев. Прятали до тех пор, пока гестапо их не открыло. Сестра Кори умрет в концентрационном лагере. Ее сестра ободряла Кори до конца, когда в лагере начались вши. Сестра говорил о том, что каким-то образом Господь это использует. И действительно, в их барак боялись заходить фашисты, и именно это позволило им вести группу по изучению Библии в бараке. Просто потому, что фашисты боялись вшей и хотели связываться. Самым сложным для Кури Тен Бум будет после войны, после выступления в одной из церквей, посмотреть в глаза надзирателю, в ее концентрационном лагере, и сказать ему о том, что любовь Христа намного сильнее любых преступлений. Два человека, которые в сложный период принимают решение о том, что вера гораздо важнее, и душа гораздо важнее, и не подчиняются властям, тогда, когда власти пытаются вторгнуться в вопросы, которые являются прерогативой церкви. Послушание на самом деле – это вопрос доверия, это вопрос действия, это вопрос души. С точки зрения применения, у каждого из нас есть свобода. Мы можем выражать свою гражданскую позицию так, как мы считаем нужными. У каждого из нас есть право на свое мнение, которое мы можем выразить так или иначе там, в социальных сетях. Но на время Великого Поста, на вот это время сейчас, молитесь о мире, молитесь о властях, делайте, а не говорите. Антоний Сурожский вспоминает о своем близком друге, докторе Громадке. Насколько вы знаете, в 60-е годы Советский Союз оккупировал Чехословакию. И доктор Громадко пишет именно об этом времени. Помню, Антоний Сурожский пишет об этой встрече с доктором Громадке как раз после оккупации. Помню, как я был потрясен, когда в момент вторжения в Чехословакию встретил доктора Громадку, одного из церковных руководителей этой страны. Я был знаком с ним много лет, и когда мы встретились, он сказал: «Передайте всем, кто любит нас, чтобы они не ненавидели наших захватчиков. Те, кто ненавидит одних ради других, играют на руку дьяволу». Он принимал активное участие в сопротивлении, но знал, что истинная битва идет в сердцах людей между любовью и ненавистью, между светом и тьмой, между Богом и тем, кто человека-убийца искренне. Предпочесть одних и любить их, отвергать и ненавидеть других – все это, на какую бы сторону вы ни стали, лишь умножает в целом ненависть и тьму, а дьявол пользуется этим. Ему безразлично, кого вы ненавидите, коль скоро вы ненавидите, вы открыли ему дверь, впустили его в свое сердце, ввели его в человеческие взаимоотношения. Любовь, которой учит нас Христос, несовместима с ненавистью, к кому бы то ни было. Мы должны уметь узнавать Духа Божия и Духа заблуждения. Пробным же камнем является смирение и самозабменная любовь, а любовь охватывает и мое «я», меня самого. Это слова, которые Антоний Сурожский написал в подготовке к Великому Посту. Это слова, которые он написал в назидание тем, кто готовится вступить в Великий Пост. И сегодня, сейчас, мне кажется, эти слова как нельзя кстати каждому из нас. Каждому из нас, кто пытается примирить противоречивые чувства в нашей душе. Сердце. Сердце вечно. А политика быстротечна. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за нашу страну. Благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем жить, за то, что у нас есть все необходимое для жизни и благочестия. Господи, мы возносим к Тебе наших правителей, возносим к Тебе, Господь, президента, возносим к Тебе премьер-министра, возносим, Господь, Совет Федерации, возносим Думу и просим Тебя о том, чтобы Ты наполнил их своей мудростью, о том, чтобы Ты наполнил их своим смирением, о том, чтобы Ты наполнил их своей любовью. И более всего, Господь, мы просим Тебя о том, чтобы эти люди приняли Тебя, обратились к Тебе, покаялись пред Тобою, чтобы они могли унаследовать Царство Вечное, чтобы они были вместе с нами в раю, чтобы они прославляли Тебя вместе с нами из века в век. Я прошу Тебя сейчас за людей, которые, может быть, не приняли Тебя еще в свое сердце, за тех, кто еще не доверил Тебе свою жизнь, о том, чтобы сегодня, здесь, сейчас они могли бы сделать этот шаг, о том, чтобы они обратились к Тебе. Пришли бы к Тебе с покаянием, попросили Тебя войти в их жизнь, войти в их сердце и сделать из них таких людей, какими Ты хочешь их видеть. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.